В эфире Радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа. Крымский пармезан. Известные журналисты.
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча.
Обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Друзья, это программа «Крымский пармезан». Павел Казарин, Стас Юрченко у микрофонов. Собственно, все новости с полуострова, которые, быть может, вы не знали, но о которых, простите, мы вам обязательно расскажем.
Итак, начнем с того, что в Крыму неожиданно вдруг вспомнили о том, что пандемия коронавируса вообще-то не закончилась. Они об этом решили забыть на тот период, когда с 1 июля в Крыму начался туристический сезон официальный. И вот как только наступил сентябрь, магическим образом цифры по количеству заболевших начали снова увеличиваться. Российский глава Крыма Сергей Аксенов стал снова устраивать совещание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Но, несмотря на рост числа больных коронавирусной инфекцией и пневмонией, крымский бизнес решил, что он будет продолжать работать. Учебные заведения не перейдут на дистанционное обучение. По крайней мере, так заявляет Сергей Аксенов.
Ну, я так понимаю, что вообще все его советы, они сводятся к тому, что нужно держать социальную дистанцию. Более того, школы на полуострове закрывать не будут. Ну, единственное, что какое-то практическое решение случилось, там в Крыму, ну, в оккупированном украинском Крыму планировали проводить российский фестиваль «Евразийский мост», ну вот, и его как раз-таки сдвинули все же на следующий год, причем, соответственно, оккупационный глава Крыма Аксенов, он говорит о том, что, мол, все согласовал с Никитой Михалковым, а я так понимаю, именно он является одновременно и председателем Союза кинематографистов России и одним из организаторов этого не случившегося фестиваля. Ну и, собственно, фестиваля не будет. Все остальное по-прежнему. Единственное, оккупационные крымские власти обещают доставить на территорию украинского Крыма российскую вакцину от нового, соответственно, от COVID-19. Про вакцину эту говорят много разного, очень много сомнений относительно ее эффективности, никто толком не понимает, как ее испытывали, но, тем не менее, российские власти носят ее как знамя, демонстрируют ее везде, и вот, соответственно, есть вероятность, что она попадет и на территорию полуострова.
И вот на территории полуострова решили сначала провести первые испытания на сотрудниках Министерства здравоохранения, то есть на медиках, но в итоге вот почему-то решил председатель Крымского оккупационного парламента Владимир Константинович заявить, что на самом-то деле я тоже вполне себе неплохой подопытный кролик, и вообще пройти вакцинацию нужно и круто, бояться этого не стоит, и решил своим примером показать это гражданам. Давайте послушаем, что же он там наговорил.
В чем проблема, я вообще здесь не вижу. Я считаю, что это нужно делать, и чем скорее мы это все пройдем вакцинацию, тем скорее мы победим эту заразу и войдем в нормальный, привычный образ жизни, который нам всем так нужен.
Ну, на самом деле, если вот по состоянию на конец этой недели, можно сказать, что вакцинация в Крыму российской вакциной уже началась, уже есть даже видеозаписи того, как сотрудники провластного медиа «Крым-Информ» прививаются вот этой вот вакциной, так что к чему это придет, мы еще посмотрим, но это хоть чуть-чуть объясняет такое максимально наплевательское отношение российских властей Крыма на всю ситуацию с пандемией коронавируса предыдущие месяцы, когда они не отменяли ни фестивали, они просто смотрели, как цифры растут.
Ну, на самом деле, ничего плохого в вакцинах нет. Главное, чтобы вакцины были качественные, чтобы они работали. Любопытно, что самим жителям полуострова Роспотребнадзор разве что рекомендует носить маски, но при этом предупреждает, что штрафовать за отсутствие масок никого не станут.
Прикольно. То есть, хочешь носи, хочешь не носи. Мы тебе советуем носить, но если что, ну, ты можешь снять любой момент.
Да. Более того, причем даже если ты в общественный транспорт войдешь без маски, то, соответственно, штрафа можешь в Крыму избежать.
Кстати, давай вот продолжим. Курортный сезон в Крыму практически завершился, но вы же понимаете, что это совсем не означает, что туристов нужно перестать обманывать. На днях стало известно, что на одну из недействующих на сегодняшний день баз отдыха под Севастополем мошенники продавали путевки туристам. Как писал сайт Форпост, на котором, среди прочего, там вот среди прочих позиций на турпутевки, вот со скидкой предлагался отдых в базе Батилиман, который продолжал функционировать.
Батилиман.
И вот их можно было купить вплоть до того момента, как пострадавшие обратились в полицию. Вот наступает бархатный сезон, и вот судя по событиям, которые происходят, на самом деле это только начало. То есть мы уже все лето видели, как продают нелегальные путевки, люди приезжают, целуют двери закрытых пансионатов или каких-то других мест, и на самом деле сейчас это все только будет разгораться.
Не, ну почему, много... почему будет только разгораться? Сезон-то уже закончился.
Многие решили дождаться осени, чтобы только потом отдохнуть. Поэтому издание «Форпост» решило поговорить о том, как правильно выбирать турагентство, оформлять путевки на отдых, и в том числе через интернет, при этом не став жертвой мошенника, потому что Крым ими очень славится. На вопросы издания отвечал юрисконсульт службы информирования и консультирования граждан по вопросам защиты прав потребителя в городе Севастополь Артур Бадалов. И он назвал 7 важных моментов, которые следует учесть людям, которые решили приобрести и оплатить турпутевку онлайн. Давайте послушаем эти советы.
Когда вы заказываете путевки и, соответственно, делаете оплату через сайты, сразу что должно насторожить? Это большие скидки, 20-30%. Когда такие скидки, нужно сразу понимать, что сами отели закладывают турфирмам не больше 10-15%. Естественно, турфирмы не могут себе в убыток работать. Ну, об этом не все знают, может быть, сегодня кто-то услышит меня и поймет.
Два совета есть вот у программы «Крымский пармезан» для российских туристов. Это чемодан, вокзал, Россия, и не нужно шастать по оккупированным территориям. Любые путевки, которые вам продают на украинский полуостров в российских рублях, ребята, не стоит этого делать. Это нарушение международного законодательства.
Вообще любопытно, в этом году действительно на самом деле был такой пик фейковых контор, которые продавали несуществующие путевки, например, в несуществующие санатории. И это была история про то, что пандемия коронавируса, которая закрыла границы по всему миру, она не оставила российским туристам другого выбора, кроме как летать либо на российские курорты, либо на оккупированные украинские курорты, и, соответственно, мошенники придумали такую себе схему, и от нее, соответственно, российские туристы страдают, но сочувствовать им, простите, у меня как-то не получается. В Ялте завели первое уголовное дело на владельца самостроек, и теперь можно впору гадать, закончилась ли эра самостроев. Действительно, житель Ялты прямо вот в центре города самовольно решил построить здание. Ну и там несколько лет шла судебная тяжба. В итоге собственник сам демонтировал это здание. Ну и теперь все смотрят, пытаются понять, а разовая история или таки не разовая.
Просто чтобы вы понимали, в Ялте может быть технически в каком-то центре города небольшой туалет, да, на самом деле он трехэтажный, там есть и торговый центр, и еще десяток отельных номеров. Так, еще в минувшее воскресенье в Крыму и Севастополе провели российские выборы. Как бы выборы, как бы провели, как бы в Крыму. В Крыму, например, прошли до выборов парламент, Симферопольский горсовет и Раздолинский сельсовет. То есть, да. А еще в Севастополе выбирали главу города. При этом отмечается, что явка на выборах Крыму оказалась предсказуемо низкой. Насколько я знаю, по России в среднем 20%, если была явка на этих вот местных выборах и выборах, это уже было что-то прям вау-вау-вау. Причиной этому стали кризис представительной демократии, пишут российские медиа, неосведомленность избирателей о местах проведения выборов и кандидатах. По крайней мере, об этом заявили в эфире «Радио Спутник» в Крыму руководитель Крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева. Давайте послушаем, что же она вот говорит про эти выборы.
Еще одно свидетельство кризиса представительной демократии, которое мы наблюдаем не только в нашей стране, но и в целом в других странах. И, на мой взгляд, конечно, нельзя не говорить о причинах, которые связаны с самими кандидатами. Ну, например, давайте возьмем Симферополь. Что было? Были листовки, 19 номер округа и вот выборы. Кандидаты сами должны озаботиться тем, чтобы их узнали, чтобы узнали о том, что они баллотируются.
Приглашений у нас не было.
Павел, ты умный человек. Что такое кризис представительной демократии?
Кризис представительной демократии существует в головах российских экспертов, которые всячески пытаются убедить, что вот хороший, мягкий сталинизм – это замечательно, а вот на какой-нибудь авторитаризм – это прекрасно. История, когда Путин сидит 20 лет у власти – это давайте бросать в воздух чепчики. А вот если где-то существует демократия и сменяемость власти, то, разумеется, она находится в кризисе и так далее. Нет, просто на самом деле, наверное, местная апатия на местных выборах, это история про качество местного управления и, в принципе, про то, как Россия организовывает так называемые выборы на оккупированных территориях, а уж никак не кризис представительной демократии. Просто пару слов про явку. В Севастополе вот явка на этих псевдовыборах составила 48%.
Ну, потому что там флот, там огромное количество вообще, тех людей, которых можно легко заставить пойти проголосовать.
Да, вот до выборы в так называемый крымский парламент, ну вот, чтобы вы понимали, в Гвардейском избирательном округе 21% явка, в Симферополе 7,5% явка. Слушайте, ну бог с ним, на самом деле, все эти вещи, на мой взгляд, для реальной жизни крымчана не глубоко вторично, потому что, условно говоря, ну, будет плюс еще одним оккупантом больше в крымском парламенте, так называемом, будет меньше. Это не важно. Все равно в Крыму всем рулит Москва, и не важно, какими процедурными ширмами она все это прикрывает. А вот есть на самом деле вещи, от которых зависит жизнь крымчан. Это в первую очередь история про воду, которая все меньше, в то время как жители на территории украинского оккупированного полуострова становятся все больше. Потому что Россия продолжает переселять на территорию полуострова своих граждан. Так вот, вода.
И вот теперь, если говорить про воду и про цифры, проблемы с водоснабжением в Крыму продолжаются. Например, глава предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов заявил, что из Севастопольского водохранилища берут все, что можно взять. Это 34 тысячи кубометров в сутки. И больше, по его словам, брать невозможно из-за сильного обмеления. А спасти ситуацию с нехваткой воды могут кто? Только осадки. Но на этой неделе в Симферополе произошел инцидент. Баженов утверждает, что из-за неких частных строений на одной из улиц Симферополя из кранов людей потекла вода с примесями нечистот из выгребных ям. Давайте послушаем.
Отдельная вылезла ситуация. На нашем водоводе люди построили всевозможные жилые строения. Участок улицы вообще не канализован. Все там на выгребных ямах. Значит, естественно, нарушили целостность водоводов нашего. Мы по получению сигнала мы тут же отключили подачу воды. У людей из крана продолжала бежать жидкость, но в данном случае уже не моя, а из выгребных ям.
Ну, слушайте, в Севастополе, кстати, тоже, несмотря на то, что вот там стоит флот, там дислоцирована российская военная база, и, соответственно, обслуживание, в том числе и поставки воды, туда идут как бы по особенному артикулу, тем не менее, в Севастополе тоже проблемы. Там не везде есть централизованная канализация, и вот что в комментарии севастопольскому телеканалу СТС рассказал активист из села Верхнесадовое Андрей Ситников. Давайте послушаем.
Для жителей это, конечно, дорого подключиться к коллектору. Стоимость подключения стоит порядка 150 тысяч рублей. И поэтому многие так и остаются с выгребными ямами. Но в российском правовом поле они столкнулись еще с таким фактом, что легально откачать из выгребной ямы и сдать потом на какой-либо искос никто не может. То есть куда жителям девать отходы своей жизнедеятельности? То есть да, выгребная яма, да, приезжает, да, куда-то откачивает. А правильно ли он откачивает?
Да, у севастопольцев свои проблемы. Но вот напомним, что в Симферополе же несколько недель вода подается по графику. Это 3 часа днем, 3 часа вечером. Пока такие ограничения постигли только Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы. А вот журналисты севастопольского издания «Форпост» поинтересовались у жителей Севастополя, готовы ли они к отключениям воды. Послушаем, что сказали местные жители.
Мы жили здесь в 90-х, в конце 80-х, по-моему, график был очень жесткий. Мы набирали полную ванну воды в 6 утра, по-моему, с 6 до 8 была.
Ну, ничего, будем экономить.
Мы очень экономно расходуем воду. Мы смотрим и, эту всю и рекламу и всем призыв, скажите, всех призываем.
Если это будет востребовано, но необходимо, то, конечно.
Вы к этому готовы сами?
Конечно, мы же в 90-х выросли.
Ну вот, готовы страдать и еще раз готовы страдать.
Да нет, ну слушай, на самом деле крымчанам приходится посочувствовать. Они стали заложниками российской политики, которая аннексировала, соответственно, украинский полуостров. И тем самым, ну, взвалила на себя ответственность за все происходящее в Крыму события. Воды все меньше, осадки как бы в Крыму пока не... Вот массированных, массовых осадков мы не наблюдаем. И совершенно, честно говоря, непонятно, как из этой всей ситуации выходить. Потому что, ну знаешь, энергомост из Краснодарского края бросить-то можно было, условно говоря. А как воду возить?
Ну вот о том, откуда взять в Крыму воду, мы с тобой еще поговорим. А сейчас у меня к тебе другой вопрос. Ну, ты Симферополь хорошо помнишь.
Безусловно.
Симферопольское водохранилище. Я его хорошо помню, потому что я учился в университете вот в том корпусе, где окна прям выходили на него. Иногда я прогуливал пары и сидел вот на водохранилище. Сейчас вот в тех местах, где я сидел, и, до воды было около метра, до воды несколько километров. Настолько обмелело Симферопольское водохранилище. И вот еще летом у местных властей появилась прекрасная идея, что же с этим сделать. Нет, на самом деле, не взять и не вычистить дно, где валяется куча мусора, всякие там покрышки, ну, куча всего. То есть блогеры снимали огромное количество видео. Нет, они решили, что там должен сыграть симфонический оркестр. Вот еще в мае оркестр Крымской филармонии хотел провести концерт на дне Симферопольского водохранилища, но все никак им это не удается сделать. Главный дирижер Денис Карлов говорит, на устном уровне отсюда получены положительные ответы, ждем письменных подтверждений.
Ну, знаешь, все это на самом деле бантики, а вот вопрос, который остается ключевым, где взять воду? Потому что, да, крымские водохранилища некоторые уже пустые, некоторые быстро мелеют, потому что, ну, условно говоря, вода – это товар неэластичного спроса. Тебе все равно в сутки нужно какое-то количество литров доставить каждому местному жителю. И, опять же, крымские чиновники о чем рапортуют? Они говорят, мы в России, в соседней, добудем какой-то чудо-самолет, который якобы способен вызывать осадки.
Но это на самом «Мстители» фильм, да?
Нет, на самом деле, в том-то и дело, что это определенное лукавство, потому что самолет этот вызывать дожди не способен. Об этом даже в эфире местной радиостанции рассказал директор центральной аэрологической обсерватории России Аркадий Колдаев. Давайте послушаем.
Дело в том, что привлечь осадки невозможно физически, а вот увеличить осадки из имеющихся осадкообразующих облаков – это возможно. Наша работа будет заключаться в том, чтобы увеличить осадки в определенных территориях, которые являются водосбором водохранилищ, ну, в частности, в Симферополе, о котором вы сказали. Может быть, это приведет к перераспределению осадков, в других местах их будет меньше. Но, наверное, они вам не очень нужны в горах, в тех местах, что потом стечет в Черное море, приведет, наоборот, к опасным явлениям, селям и наводнениям и так далее.
Ну, то есть, еще раз, осадки этот самолет вызвать не способен. Он способен увеличить осадки уже, которые...
Существующие.
Да, существующие.
И то не факт.
Кстати, стоимость вызванных осадков уже посчитали. В эфире радио «Спутник» в Крыму начальник Центра физики облаков и активных взаимодействий Баграт Данилян рассказал, что один кубометр осадков будет стоить около 10 рублей.
На полуостров прилетит самолет, лаборатория, одна из современнейших лабораторий, которая создана в мире, оборудованная всевозможными, так сказать, приборами для измерения атмосферных характеристик и облачных характеристик, и средствами воздействия. Самолет будет вылетать, так сказать, на процесс, выбирать облака, измерять параметры этих облаков. При наличии подходящих облаков с определенными параметрами будет производиться засев. Засев будет производиться таким образом, чтобы увеличенные осадки выпадали именно в том районе, который необходимо по контракту.
Ну, я смотрел уже вот эти контракты, вот потому что был объявлен тендер. По факту там вот небольшой самолетик, который кассетными такими бомбами будет расстреливать вот существующие облака. И вот, глядя на этот самолетик, я сразу вспомнил, как еще 4-5 лет назад на похожих небольших самолетиках Крым облетали попы и молились о том, чтобы выпали хоть какие-то осадки. И вот это все, до чего вот смог продвинуться Крым за последние годы.
Прости, все-таки в технологии я верю больше, чем в молитвы, но тут же главная проблема, что в Крыму сейчас просто нет дождевых туч, поэтому и самолет на территорию полуострова из соседней России пока не летит.
Ну вот, кроме того, даже вот если вспомнить большое количество дождей, прям ливней, которые были в середине лета, в июле в Крыму, они ничего не оставили, на самом деле, никакого следа на водохранилищах, потому что очень многие водохранилища, они уже засохли так сильно, что они уже...
Что вода просто уходила. угодила в почву.
Да, и они уже непригодны. Но на самом деле есть человек, который больше всех беспокоится про Крым и больше нас, наверное, вот за все эти последние годы говорит про Крым. Это Наталья Поклонская.
Наталья Поклонская никак не может определиться, она с красивыми или с умными. И в Госдуму пошла, потом, соответственно, стала таким опальным чиновником в России. Ну вот теперь, соответственно, пишет в ООН и в Спортлото. Ну давай, ты расскажи.
Решила в ООН всю правду донести о якобы водной блокаде Крыма. Экс-прокурор аннексированного Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская. На этой неделе она заявила, что собрала и направила дополнительные материалы по вопросу доступа к воде в Крыму комиссару по правам ООН, госпоже Мишель Бачелет. По ее словам, материал содержит информацию о незаконных действиях государства-члена ООН Украины, которое умышленно лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создав реальную угрозу жизни и здоровью населения полуострова.
Слушайте, ну там на самом деле, давайте в двух словах
напомню
об этой истории.
Да,
да, да. Ранее Наталья Поклонская тоже все время писала во все международные инстанции, что вот, значит, весь мир должен взять и надавить на Украину с тем, чтобы Украина возобновила поставки воды по Северо-Крымскому каналу на территории полуострова, что Украина такая сякая и так далее, и так далее. Более того, она еще публично говорила, Наталья Поклонская, что, мол, ООН ее документы приняла, что чуть ли не признала ее статус как представителя Крыма в парламенте России и так далее, и так далее. В общем, когда все полезли проверять ее слова, оказалось, что на самом деле в ООН действительно отреагировали на письма Натальи Поклонской, но заявили о том, что так как Крым принадлежит Украине, то Наталье Поклонской нужно писать не непосредственно в штаб-квартиру ООН, а в мониторинговую миссию ООН, которая расположена в Украине. То есть, по сути, в Киев ей предложили писать свои письма. Но, судя по всему, Наталья Владимировна либо этого так и не поняла, либо Наталья Поклонская считает всех дураками, а себя самой умной, и продолжает рассказывать о том, что, ну вот, знаете, на мое письмо же вот ответили, а значит, как бы ко вниманию приняли. Хотя единственное, что ей ответили, это пишите в Киев.
Ну, чем бы дитя не тешилось, но хочется напомнить Наталье Поклонской, что ее очень-очень ждут в Украине, ее очень ждут тут следователи и прокуроры, чтобы поговорить с ней о тех делах, которые возбуждены против нее. Очень-очень-очень ждем, потому что из-за пребрика писать это такое себе удовольствие. Но давайте расскажем еще про одну забаву, которая появилась в Крыму после аннексии Российской Федерации. Так вот, на полуострове новая народная забава – это ставить везде заборы. Вот, например, на одной из улиц Ялты отремонтировали тротуар и тут же рядом поставили забор. Вот что написал местный житель в одной из ялтинских групп в Фейсбуке. Далее цитата. «Что творится в Ялте? Вроде не делали ремонт дорог очень долго. Мало того, что качество ремонта оставляет желать лучшего, но дело даже не в этом, а в глупости руководящих людей, у которых, судя по всему, забор головного мозга. Эта зараза пришла к нам из России. Может, где-то забор и уместен, но не везде же его лепить. Надо везде вдоль всего тротуара влепили это убожество», написал ялтинец. Я напомню, почему людей это так возмущает. Во-первых, после аннексии Крыма заборами обнесли все автостанции в Крыму, обнесли все детские садики, обнесли школы, обнесли огромное количество зданий заборами, обнесли заборами улочки прибрежных городов в Ялте, в Гурзуфе, так что ты проходишь вот по улочкам, где раньше ты видел прекрасные морские пейзажи, а теперь видишь двухметровый забор на протяжении нескольких километров.
Севастополь тоже не стал исключением, там вокруг мемориального комплекса на Сапун-горе запретили кататься на самокатах, велосипедах, гироскутерах, установили заборы, и там местные журналисты из севастопольского издания «Форпост» решили спросить мнение местных жителей относительно этого нововведения. Давайте послушаем.
Ну, то есть, если вот он защищает, то от кого на самом деле? Для чего? От вандалов? Ну, вряд ли.
От диверсантов.
Раньше здесь не было так ухожено, то есть не было такой цивилизации. Соответственно, сделали все красиво и построили забор.
Вы знаете, я не местная, мне очень трудно сказать, кто такое сооружение придумал. Но я думаю, для того, чтобы, скорее всего, раз это мемориальный комплекс, может быть, это и уместно.
Как простой человек, я скажу, что он не нужен.
Воров здесь не было, насколько я знаю, и вандалов всяких, которые разукрашивали технику и там оскорбляли памятники, еще что-либо. Наверное, это минус. Лучше бы сделали, как и вечерний парк, и еще что-то добавили.
Да многого, на самом деле, до российской аннексии не было, не существовало на полуострове. Не было, например, разнообразных диверсантов, которых ловит ФСБ. Не было так называемых терактов, которые раскрывают российские, в кавычках, раскрывают российские спецслужбы, потому что есть большое убеждение, что они их фабрикуют, потому что это такая себе фабрика-карьер для российских спецслужбистов, чтобы зарабатывать звезды на погоны и новые награды в послужные списки. Многого не было в Крыму до 2014 года. Например, в том числе и российского оружия, которое до этого отвоевало в Сирии. В Крым перебросили гаубицы дальнобойной артиллерии вместе с беспилотниками. Все это раньше воевало в Сирии, ну и теперь будет в Севастополе, а мы не раз говорили, что, в принципе, одна из главных задач оккупированного украинского полуострова в планах Москвы – это служить вот именно военной базой.
Можно я расскажу немножко про городское безумие и лицемерие российских оккупационных властей полуострова? Вот вице-спикер Госдумы России Петр Толстой неожиданно заявил, что самым европейским городом можно назвать, ну, Павел, ваше мнение, раз, два, давай, три, Севастополь.
Почему?
Речь в интервью шла о развитии велосипедной инфраструктуры, возможности более широко использовать электросамокаты. Вот Толстой подверг инициативу критики, заявив, что скорее подходит для Европы, чем для нас, у которых, как он считает, подходящая погода держится лишь около 4 месяцев в году. И вот как особый регион, где европеизация в этом смысле была бы возможна, заместитель председателя Госдумы назвал Севастополь, имея понятно, в виду его более мягкий климат.
В Севастополе электросамокаты, я так понимаю, Госдума собирается разрешать, в других городах считает.
Да, но при этом на Сапун-горе запрещают там на них кататься, поэтому я же говорю, что вот это вот немножко лицемерие, да, где-то мы вам запрещаем, мне говорим, что вот же идеальное место, где нужно развивать.
Где-то строят заборы, а где-то проводят фестивали казачьей культуры. Вообще удивительно, в Севастополе теперь в парке «Патриот» решили проводить фестиваль «Казачья бухта». Я никогда не знал о существовании крымского казачества, поэтому вот просто вас расскажу, что будет ждать гостей этого фестиваля. Национальные казачьи военно-патриотические песни, окей. Мастер-класс по основам верховой езды, рубки шашкой, очень важное в бытовом применении дела. Стрельба из винтовки и пистолета, метание ножей.
А простите, а где другие их традиционные забавы, как битье нагайками туристов на пляже, например, отжим санкционных продуктов у торговцев? Где же эти прекрасные забавы?
Я не знаю. Ладно, бог с ним, с Севастополем. На самом деле, я понимаю, что город, к сожалению, обречен на этот бесконечный фестиваль российского патриотизма.
О, можно я не про Севастополь?
Давай.
Вот главу администрации Льговского сельсовета поселения Кировского района Крыма лишили прав на управление транспортным средством и оштрафовали на 30 тысяч рублей за езду
что?
В нетрезвом виде. Вот что такое быть кошерным главой сельсовета в Крыму.
Ты знаешь, в продолжении вот того, о чем ты рассказывал, любопытная история про то, как в России предлагают бороться с пьянством. И, судя по всему, эта новость будет иметь отношение к территории украинского полуострова. В России предложили ограничить продажу спиртного на новогодние праздники. Загодя об этой, судя по всему, теме задумались. Член Общественной палаты России по имени Султан Хамзаев написал в Минздрав, говорит, что нужно ограничить продажу алкогольных напитков в новогодние праздники 4 часами в день, с 2 до 6. Да, потому что говорит, что, значит, меньше будет алкогольных отравлений, летальных случаев, преступлений. Уважаемый Султан Хамзаев, ну, зная вообще, как проводят новогодние праздники, ваша инициатива приведет только к гигантским очередям, куче перекупщиков
и огромному количеству повышения продаж боярышника. На самом деле, в Крыму сразу выразили недовольство такой инициативой и предложили альтернативу. Там предлагают не сокращать количество часов продажи алкоголя, а просто сократить новогодние каникулы и выходные.
Слушай, это подожди, но это же классическая российская история. С 1 по 14, с 1 по 13, с Нового года до Старого Нового года. А что теперь предлагают? Просто сократить выходные 1 и уже 2 на работу или как?
Ну да, да, да. А разводить туристов на деньги когда? Крымчанам нет вот времени отдыхать. Вот это нужно крутиться, крутиться, крутиться. Давай...
Еще история у нас есть про Ялту. Там устроили турнир. Ну и российские оккупационные власти, они же традиционно пытаются любое мероприятие, которое у них проходит, назвать международным.
Чтобы... Трансконтинентальным.
Ну, в данном случае международным, чтобы подчеркнуть статус, чтобы подчеркнуть, что, мол, российский статус Крыма признан другими государствами, на самом деле нет. Ну и вот в Ялте устроили турнир по прыжкам в воду. Победил там британец Гэри Хант. Ему еще в 17-м году, я просто напомню, запретили на 5 лет въезд в Украину за участие, опять же, в соревнованиях в Крыму. Ну вот, он, я так понимаю, теперь продолжает ездить только в Крым и уже в третий раз стал победителем российского Кубка мира по прыжкам в воду с высоты 27 метров. Можно вообще много кубков мира российских проводить по прыжкам в воду с высоты 27,5 метров, по прыжкам в воду с высоты 28,2 метра. Ну, в общем, единственное, что нужно знать, что украинский МИД пока на приезд британцев в Крым не отреагировал, но, опять же, я напомню, что у него 5-летний запрет в Украину за нарушение правил пересечения украинской границы.
Ну ладно, и под конец я не могу обойти вниманием мой любимый, прекрасно родной город Керчь. Там на этой неделе Росгвардия задержала голого мужчину, который разгромил заправку. Как указывают пользователи соцсетей, кроме двух витрин, мужчина повредил припаркованную на АЗС машину. Все это время дебошир кричал что-то неразборчиво и даже что-то пел.
И важная последняя новость. Российские оккупационные чиновники, они очень озабочены работой наших коллег. Например, украинская журналистка из Крыма Валентина Самара, ее Центр журналистских расследований, выпустил большой материал о том, как иностранные политики и зарубежные бизнесмены, как их используют Кремль для того, чтобы легализовать оккупацию Крыма. И вот теперь, соответственно, российские оккупационные власти и российские пропагандисты озаботились и пытаются нашей коллеге вставлять палки в колеса. Да только ничего не получится. Ее материалы продолжат выходить. Берегите себя, друзья, и до скорого.
Сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Свободные выборы – это основа демократического государства. Как США выбирают президента? Чем республиканцы отличаются от демократов? Сколько денег тратят на выборы? Почему самые популярные кандидаты могут проиграть? В этом и следующем видео мы расскажем, как работает американская политическая система и кто ее главные герои. Демократы против республиканцев, виги против демократов, или же федералисты против демократов-республиканцев или джефферсоновских республиканцев. Названия разные, времена тоже, но смысл неизменный. В американской политической системе всегда доминировали только две партии. Ну, почти всегда. Самый первый президент США Джордж Вашингтон был все же беспартийным. Более того, он и его ближайшие соратники, их называют отцами-основателями США, считали формирование политических партий угрозой единства Америки. Однако стоило им ратифицировать Конституцию, как стало ясно. Единомышленники расходятся во взглядах. Одни считали, что стране необходимо сильное центральное правительство. Другие выступали за децентрализацию и укрепление власти штатов. В результате спора появились федералисты и демократы-республиканцы, ставшие прообразами современных партий.
Однако почему всего две партии?
Все дело в системе выборов по принципу «победитель забирает все», в которой нет ни второго места, ни утешительного приза, а лидер гонки получает голоса всех избирателей, даже голосовавших против. В таком случае начинает действовать так называемый закон Дюверже, открытый французским социологом Марисом Дюверже. Ученый утверждал, принцип «победитель забирает все» мотивирует избирателей голосовать за партии, имеющие наибольшие шансы на победу. А мелкие игроки и вовсе теряют интерес к заведомо бесперспективной гонке и присоединяются к крупным участникам.
Ну а как же теледебаты? Ведь в них участвовали столько претендентов.
Верно. И все они либо демократы, либо республиканцы. Кандидатов на пост президента от партий выбирают на предварительных выборах, так называемых праймерис. Традиционно партийные выборы начинаются зимой с голосования в Айове и Нью-Гэмпшире. Считается, что чем раньше штат проводит праймерис, тем больше он влияет на финальный результат, первым определяя лидеров. Порядок при этом весьма хаотичный. Например, Айова голосует первой лишь потому, что местные власти когда-то решили, что им нужно больше времени на подведение итогов. Нью-Гэмпширцы и вовсе приняли закон о том, что именно их штат должен быть первым в серии праймерис. Да, все верно. Айова формально проводит не праймерис, а кокус. Это особый вид голосования, при котором жители штатов собираются в одном помещении, затем разбиваются на группы и голосуют путем физического перемещения из одной кампании в другую. Помимо Айовы, такая система существует еще в трех штатах. Первые праймерис в сравнительно небольших штатах – это океан возможностей для новых лиц политики, у которых еще нет денег и доноров на масштабную кампанию по всей стране. Праймерис в среднем продолжаются до начала лета, но имя победителя от каждой из партий обычно становится известно гораздо раньше. Поворотный момент на предварительных выборах – это супервторник, день, когда праймерис одновременно проходит в рекордном числе штатов. Следуя логике, чем раньше, тем больше влияния, это голосование проходит в первый вторник марта. Кульминация праймерис – партийные съезды, на которых происходит официальное выдвижение кандидатов. Делегаты от штатов отдают голоса лидеру внутрипартийной гонки. И вновь работает принцип «победитель получает все». В 2020 году это Дональд Трамп и Джо Байден.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. У ефірі Радіо Крим Реалій. Передача Української служби Радіо Свобода.
Для мене гори – це як свято для душі, особливо навесні, коли річки ще повноводні, повітря чисте, а в лісах буяє природа.
Це українські Карпати, а це карпатський ліс. Головний скарб тутешніх гір.
Ось тільки весь цей природній скарб став джерелом колосальних доходів. Ліс рубають, не дивлячись ані на карантин, ані на державні обмеження. Більше сотні людей із навколишніх сіл, що бачать, як вирізають ліс, не витримали і вийшли на його захист.
Кілька людей збираються і ще під'їжджають. Хто як? Хто на мотоциклах, хто на машинах. Тому що люди збунтувалися.
Місцеві запевняють, ліс рубають незаконно. І насамперед у корупційних схемах задіяні ті, хто має його берегти. Замість цього зелене багатство пиляють та грошима набивають власну кишеню.
Не будьте такими вже правильними.
Правильними, неправильними має бути закон.
Працівники лісництв звинувачення спростовують. Усі документи в них в порядку. Та й ліс, кажуть, рубати просто необхідно.
Його треба і рубати, тому що, от подивіться, по цьому насадженню близько 30 років. Ви подивіться, скільки вже просто сохне.
Чому в карпатському лісі тріски летять попри державні заборони? Скільки на цьому заробляють і як пропонують рятувати зелене багатство Карпат? Вкриті лісовою ковдрою Карпатські гори – дивовижна композиція, майстерно створена самою природою. Ліс наче у казці. Ось склепіння багаторічних дерев, що зберігають таємниці, і лісові галявини, де за законами жанру має статися якесь диво. Але казка швидко розбивається об реальність, адже ліс ще й дуже ласий шматочок. Багатьом хочеться відпиляти свій. До одного з найбільш високогірних районів Карпат я поїхав під час всеукраїнського сезону тиші. Це період з 1 квітня по 15 червня, коли для збереження і примноження фауни в лісах забороняють будь-які гучні роботи, а отже і вирубку. Але тиша в тутешніх лісах, як кажуть місцеві, настає лише коли дерева вже зрубані. Тут і спалахнуло протистояння простих людей з лісовими господарствами за збереження казкового лісу Карпат.
Людей збираються і ще під'їжджають. Хто як? Хто на мотоциклах, хто на машинах. Тому що люди збунтувалися.
Бунт пройшов спокійно, можливо, на тлі карантину. Погромів і сутичок в лісі не було. Але те, що більше сотні жителів двох сіл вперше за багато років організовано вийшли, щоб зупинити незаконну, на їхню думку, рубку лісу, змусило лісників зупинити роботи.
Це хворий ліс? Це хворий ліс?
Це хворий. А це не хворий ліс?
Ну як я можу вірити вам на слова? Нас уже словами 20 років удують. В таких умовах ми всі живемо.
Документ ніяких при собі не мають, не показують. А це ще раз маса людей, яка зібралася проти рубки.
Коментатором події, але насамперед її активним учасником був Володимир, один із жителів найближчого села Річка. Він усе документував тоді і зараз стежить, щоб слідство не спустили на гальмах. Адже рубка лісу має небезпечні наслідки, передусім для людей.
Самому директору я лісно казав поліції, що не лише ми від того страдаємо, а в місті як я кислороду не думати, так і він. Як водоянем думати, так і він. То взаємозв'язано.
Людей коло дязі такі повисихали, що постійно вода була, а зараз нема.
Слово по слову, у невеличкій компанії односельчан ми піднялися у гори. Саме до тієї ділянки розбрату, де велася незаконна, як вважають люди, рубка. І тут претензії посипалися немов шишки з карпатської смереки.
Мали різати сухості. Да. А ото зелений сухостой. Ну так яка крона?
Тим часом народ, почувши про наш приїзд, почав збиратися. І там, де пристрасті повинні були б згасати, здавалося, що вони тільки розпалюються. У бік лісників раз у раз летіли звинувачення, мовляв, нечисті на руку.
Дивіться, підрубана деревина завалила 4 нормальні. Ага. Водоприлад. Підрубана.
Для чого?
Для того, щоб відсоздати, що вітролом.
Санітарно, то має бути криві, поламані, сухі. Такі дерева маються рубати. А тут, оказується, рубається. Ми зайдемо ту ліс, де там хоч одна сушина є. Нігде.
Тобто під виглядом санітарної рубки кількох сухих дерев вирізають чималеньку ділянку лісу, де разом із хворою деревиною під сокиру піде і здорова, та що дорожча в ціні.
Так, звісно, ходить 100 доларів.
Здавалося б, подібні підозри мають зацікавити правоохоронні органи. Але люди запевняють, поліція з лісовими справами працює неохоче.
Заводили, але як заводили, так і закривали.
Знаючи тонкощі роботи правоохоронних органів, усі присутні вирішили разом навідатися до поліцейської дільниці, щоб і про себе нагадати, і дізнатися, як просувається розслідування. Запевняють, тутешня практика така, що без особистого втручання домогтися справедливості складно.
Так, а загалом, скільки у вас в історії проваджень, скільки подавали?
Полісові вже. Так, 3, 458, 184, 204, і ще чекаю по всім посоємам. Написаємо заяву про злочин. А що? Вони разом у суді прокурор і слідчий за Верхньоївське лісництво кажуть, що це законно. Слідчий сличе мене. Привіт. Ну, мене красавець.
Судова війна Едуарда з місцевою поліцією і лісниками триває вже майже 3 роки. Він для них, як то кажуть, кістка в горлі. Навіть попри те, чи безпідставні його звинувачення, чи справедливі.
Раніше зроблений раз, два, три.
Працює ще.
А ми знайшли 57.
Тобто вони ліві, виходить?
Да.
І так кожна рубка?
Я думаю, 20%, 30% кожній рубці може бути.
Через неймовірну кількість порушень Едуард і вплутався в боротьбу з вирубкою лісу. Каже, зараз на закони і правила всім давно начхати. І одразу наводить приклад. Ось ще одна ділянка після рубки, на яку слідчі та Едуард вже півроку не можуть побачити документи. І, до речі, згідно із законом, на місці знищеного лісу тут мали б посадити новий.
Бачите десь посадку? Може знизу, може зверху. Верхньогірський лісгосп.
Неподалік цієї ділянки на очі потрапила ще одна, де теж нещодавно була рубка. Едуард уважно оглянув пеньки і вирішив, що потрібно викликати поліцію.
Уже злочин є. Не мали на пень ставити відбити з боку. Тут мало бути. Або зверху. Ну, тут знизу. Мало, коли ділянка відбивається, б'ється клеймо. Де вона є?
Ви зателефонували до поліції в Закарпатській області. Наразі всі оператори здійснюють прийом. Поліція, доброго дня.
Добрий день. Добре. Дербак нечесний беспокоїть. Я гуляю ту і по лісу в соймах, а тут такі є ділянки, а нема клейма на тих, на пнях. Це майже цьогорічної даже.
Фіксувати порушення поліція прибула не одна. Слідом приїхав і лісничий, відповідальний за ділянку. І розмова одразу пішла на підвищених тонах.
Ну, академію кінчили, будьте добрі.
Я тільки 4-го розряду. Так?
Да? Серйозно? Розбираєтеся в деревині?
Так! Да.
Правоохоронці місце вирубки оглянули і навіть словом не прохопились. Зафіксували мітки, після чого прийняли заяву. Але Едуарда, мабуть, більше цікавили відповіді представників лісництва. Інженер з охорони лісу запевнила, що на ділянку є всі документи, а оскільки рубка суцільна, клеймо ставити не потрібно.
Якщо вибіркова санітарна рубка, а ведь люба друга вибіркова рубка, ото вдесь клеймує.
Мусимо з вами висоті груді. І еколог в апеляційному суді сказав, на кожному пні зобов'язано мати бити клеймо, де хто відповідає за той пень, за той ліс.
Михайлович, я вам іще раз пояснюю. Читайте правила відводу лісосіка. 10 разів його пояснила.
А всього місяця щось рубається?
Ні, якщо ви хочете чути, що йде місяць, то
тиші,
то ні.
А того місяця?
Тоже.
Інженер Верхньогірського лісництва погодилася показати документи в конторі у понеділок. І поки пристрасті розпалювалися, я раптом зрозумів, що лісництва працюють за принципом «сам собі директор». І по суті, їм дуже складно пред'явити якісь претензії, адже практично всі дозвільні папери вони виписують собі самі. І дізнатися, де саме проходять рубки, дуже непросто. У тутешніх краях, як і заведено у невеликих громадах, всі одне одного знають, і основні проблеми ні для кого не секрет. Навіть у місцевій церкві священник закінчує службу не словами напуття, а просить своїх прихожан берегти ліс.
Поки буде ідеологія споживацтва, то так і буде. Чи то буде ліс, чи то буде навіть людина, чи то буде тварина, чи друге. Все бере початок з ідеології споживацтва. Головне собі, розумієтесь. Тому вся проблема.
Я зустрівся з отцем Василем не випадково. Він один з небагатьох, хто не відмовив у допомозі і спочатку погодився показати, де рубають ліс незаконно. Та трохи подумав і додав, що швидше за все документи пізніше знайдуть і все стане законно.
Тут зрозуміло, що вони законні, на них є папери, на них усе є.